Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вряд ли в России найдется много людей, ни разу не посмотревших удивительно легкую и искрометную комедию «Джентльмены удачи». Ее премьера состоялась 13 декабря 1971 года. В течение следующего года замечательную картину посмотрели 65 миллионов зрителей. Многие считают, что режиссером является Георгий Данелия, но это не так. Данелия выступил в непривычной для себя роли художественного руководителя, дав шанс снять фильм своему сокурснику Александру Серому. С нами на связи киновед Андрей Дементьев. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Здравствуйте.
Андрей Михайлович, замечательная комедия, любимая не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Огромное количество публики успело его посмотреть. Но ведь у фильма не совсем простая история создания. Ведь Георгий Данелия решил дать шанс своему сокурснику вырваться, сделать хороший фильм. И у Александра Серого, у самого по себе непростая судьба. Вот как появилась вот эта вот замечательная комедия, так на всеми любимая.
Ну, Данелия решил действительно помочь своему другу и сокурснику Серому, который только что недавно освободился из заключения и нигде не мог получить работу. К тому же, зная его непростой характер, ему работу не очень хотели давать. С непростым характером связано и заключение Серого, потому что он приревновал свою будущую жену, какого-то там художнику, просто ударил его молотком по голове, после чего этот художник просто остался инвалидом на всю жизнь. Так что мало кто хотел связываться с Серым. Но Данелия, все-таки зная, что Серый человек неординарный, талантливый, надеялся на то, что он не просто ему поможет, Серому, а в итоге мы получим какое-то яркое произведение, что и получилось в итоге. Они договорились так, что Данелия вместе с Викторией Токаревой напишет сценарий и будет художественным руководителем, а снимать будет Серый как режиссер. Так они договорились. После чего было много всяких сложностей. Серый в некоторых случаях, как гласит молва, не справлялся. И тогда, опять-таки, как говорят, Данелия вставал в качестве режиссера уже за камеру. То есть так, Данелия туда огромный вклад сделал в этот фильм. И многие поэтому считают, что вообще-то этот фильм Данелия может быть больше, чем Серого. Тем более, что на премьере в Доме кино Серый был болен тогда и не вышел в составе съемочной группы. А съемочную группу представлял Данелия. В общем, с тех пор пошла вот эта вот молва, что фильм сделал Данелия, собственно говоря. Но, понимаете, там был Данелия, режиссировал ли он какие-то куски или нет. А сам сценарий их с Токаревой настолько блистателен, что уже можно было и этим сценарием обойтись. И в этом и была бы грандиозная роль Данелии Токаревой в создании этого шедевра.
Андрей Михайлович, но ведь сценарий-то от первоначального полностью к конечном итоге был переделан. Там только косой остался тот же самый. А так изначально же герой Леонова был милиционером, а не заведующим детским садом. И первоначальный сценарий-то писался под Андрея Миронова, таких вот именитых актеров. Должен был Ролан Быков сниматься. И вот в конце концов мы получили вот тот сценарий, который получили.
Правильно, но это вы рассказываете про совсем первый вариант сценария, который был написан другим автором. Данелия переделал тот сценарий. И уже фильм снимался по сценарию Данелии и Токаревой, с одной стороны. А с другой стороны, сам Серый со своим опытом, так сказать, тюремным, он тоже внес большой вклад уже на производственной стадии. Он, например, придумал все эти воровские фразочки, словечки, понаставлял их в фильм, откуда они уже разошлись дальше по всему Советскому Союзу. И, в общем, почему фильм такой долговечный и живой сегодня? Секрет, по-моему, ясен. Ну, мало того, что это блистательная комедия с великолепными диалогами, хорошим сюжетом и так далее, но он весь построен на очень тонкой грани между миром простого советского человека, обычного, нормального, и миром страшным, уголовным, чудовищным, преступным. Собственно, как и вся советская жизнь была на этой грани построена. То есть фильм не просто комедия милая, а он очень глубоко уловил менталитет советского народа, который никогда не зарекался от сумы и от тюрьмы, скажем так. То есть превращение персонажа Леонова из начальника...
Детского сада.
Директора детского садика, доброго, добродушного, страшного уголовника, которому ему пришлось изображать, никого не удивило, и в том числе и самих уголовников. Никто не уловил даже, собственно, фальши. Зрителю советскому было очень понятно, что это такое, как это можно себе допустить. Все шутки этого фильма рискованные, типа, кто же его посадит, он же памятник. Понимаете, все коллизии этого фильма говорили вот именно об этой рискованной теме, которую вообще-то мало кто пытался затрагивать, поднимать, но чтобы еще и комедию из этого сделать, такую популярную, шикарную, это вообще было недостижимо ни для кого. Это данелиевский подвиг, я бы сказал. Совместный их подвиг. Данелии, Токаревой и Серова. Тем более Данелия был на вершине своего творческого расцвета. Он только что сделал фильм «Не горюй», вообще вершину своего кинематографа. И он был влюблен в Токареву. У них был знаменитый «На всю страну» роман. То есть его несло вдохновение и ее. Они друг об друга зажигались, и все эти искры перешли в фильм. Что мы сегодня и имеем в итоге.
Удивительно, что в МВД довольно позитивно восприняли картину. Ну да, там нашли кое-какие недочеты, но в целом довольно положительно отозвались о сценарии.
Положительно, но тем не менее тормозили поначалу выпуск фильма в прокат. Только после того, как посмотрели самые верхние чины Щелоков, и после того, как Брежнев лично одобрил это все, там ведь придирались в основном к уголовной фене, всем этим пасть порву, моргалы выколю. Но сам лично Брежнев сказал, что эти все выражения известны любому ребенку советскому. Из чего следует, что сам товарищ Брежнев очень хорошо понимал, в чем смысл этого фильма и вот в чем тонкость этой грани между миром простого советского человека и уголовным миром. Ну, как обычно с такими фильмами происходило, как и с «Бриллиантовой рукой» и еще со многими. Начальство наверху чудом посмотрела, одобрила, и тогда фильм вышел спокойно себе.
И за 72-й год получил 65 миллионов зрителей, заняв первое место в прокате.
Да.
Андрей Михайлович, а это правда, что то здание, расселенное, в котором жили наши рецидивисты, которое они там нечаянно спалили из-за неисправного примуса, что его на самом деле сожгли?
Опять-таки, это все основывается на неких байках, на рассказах. Рассказы говорят разные, но большинство сходится на том, что да, это спалил Роднер, который играл Али Бабаевича, азиатского персонажа из этой троицы неприступной. И они, конечно, вынуждены были куда-то там переезжать. И вообще у них было много неприятностей с окружающими во время съемок. Неприятности, которые они сами доставляли всем, которые все доставляли им. Но это уж как во всяком фильме, понимаете?
А что это были за неприятности такие?
Они попадали все время в облики вот этих уголовных персонажей. Их все время пытались арестовать, принимали за действительных уголовников. Ну вот много такого всякого. И они вынуждены были, значит, оправдываться. Но вообще удивительно, что для такого фильма собрали такой невероятный состав актерский. Это просто потрясающе. Помимо главных персонажей, там же ведь, ну, я не знаю, в любом крошечном эпизодике просто проходят мимо Папанов, там еще что-нибудь. Сам Данелия вместе с Тукаревой появляются, даже не будучи упомянутыми в титрах. И какой-нибудь Олег Видов играет эпизодическую роль милиционера. Легендарный состав. Фатеева участвует. За одного этого стоит фильм посмотреть даже. Ну, во всяком случае, легенд вокруг фильма накручено немало.
Какие самые яркие легенды, на ваш взгляд?
Даже не легенда, а самая романтическая, что ли, история – это история любви Данелия и Токаревой. Я считаю, что двигатель всего фильма именно здесь кроется. То есть они настолько были рады друг другу, Данелия и Токарева, настолько стремились каждый день видеться. Но при этом это все трансформировалось в творчество. Вот что удивительно, что замечательно просто. И мы видим вот реальный плод этой самой любви. По-моему, даже никаких других легенд и не надо, потому что сам фильм по себе легенда, да? Все его знают наизусть. И при этом каждый раз все-таки смотрят и наслаждаются каждый раз этими фразами дурацкими. «Мужик в пиджаке». В общем, они вроде глупые. Они вроде какие дурацкие, при этом все чувствуют, что это что-то настоящее. Это не придуманные глупости, какие-то не пошлости, а реальная комедия, какой она и должна быть.
А какие-то трудности при съемках были? Полумистические, там камера вовремя не сработала? Или наоборот, все шло легко и как по маслу, и по ходу съемок еще рождались какие-то шутки, какие-то неожиданные действия? Как, допустим, одна из легенд, что Папанов на самом деле как раз только переболел, действительно ставили ему банки, а вот режиссеру очень понравилась эта спина в банках, и он оставил ее в кадре.
Я, наверное, вряд ли вам тут рассказываю много деталей подобных, о которых вы меня спрашиваете. Меня больше интересуют в этом фильме глубинные смыслы, о которых я уже раньше сказал. Вплоть до того, могу вам добавить к этому, что я вижу секрет долголетия Владимира Путина у власти тоже именно в этом, что Путин прекрасно понимает менталитет нашего народа и управляет страной согласно этому менталитету. Он, как выходец из КГБ, тем более знал эту тонкую грань между одним состоянием советского народа и другим. Он прекрасно понимает, как надо себя вести с этим народом. И народ это тоже чувствует, понимает. И поэтому все, собственно, огромное количество людей наших искренне хотят, чтобы он продолжал оставаться у трона, так сказать. И вот «Джентльмены удачи» является одной из ярчайших иллюстраций к этому моему тезису. Он тоже вот это доказывает так, что после этого всем все становится ясно.
Спасибо огромное, Андрей Михайлович.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был киновед Андрей Дементьев.
Интервью на радио «Спутник».